и черный нож с треугольным клинком с дырой, блестевший на тротуаре, словно осколок луны. Движения ползущего становились все медленнее, но он продолжал упрямо стремиться вперед, словно на остатках энергии почти полностью спущенной пружины. Пахло кровью, розовой водой и дерьмом. «Вставай, я помогу!» — сдавленно рявкнул над головой Норберта тот, кто его тащил, по-пульски. Он послушно поднялся на онемевшие ноги, тот забросил его руку на шею, а другой рукой схватил за ремень и потащил быстрее. Вокруг бежали другие, он видел фигуры в развивающихся красных и синих абайях, черные бурки, туристические штаны с набитыми карманами на бедрах, слышал топот тяжелых ботинок. И еще он видел оружие. Много оружия, короткие массивные автоматы с обвешанными какими-то электронными штучками стволами, все солидное, испытанное и явно неоднократно использовавшееся. Кровь на песочного цвета рубашках, напряженные сосредоточенные лица, пластиковые наросты коммуникаторов на висках или ушных раковинах, резкий металлический запах пороха и тяжелая мускусная вонь пота, одеколон и смазка. Писк в ушах постепенно проходил, сменяясь синтезированными рыданиями десятков сирен и стуком и визгом турбин квадрокоптеров. Все вокруг путалось и вращалось, словно картинка в сумасшедшем калейдоскопе. Рваный, почти стробоскопический монтаж, как для видеоклипа. Вспышки и темные пятна, звуки, запахи, коктейль разнообразной вони, топот сапог, визг водородных турбин. На площадь въезжали микроавтобусы, лавируя у фонтана, серые, покрытые матовым слоем ржавой пыли, почти без окон, со странными скошенными кузовами, похожие на гробы на колесах. Загрохотали отодвигающиеся дверцы.
«Давай, давай, быстрее!»
«Хейт, вагон, вперед! Где труподелы?»
«Уже кончают!»
«В третий, подгони их! Хостов, во второй!»
«А с этим что?»
— спросил рослый, с лысой башкой и татуировкой на затылке, тот самый, что тащил Норберта.
«Эвакуация, на втором!»
«Этого курва в планах не было!»
«Что? Я сказал! Есть!»
Из-за отодвинутой дверцы микроавтобуса появилось несколько рук, которые подхватили Норберта за плечи и рубашку, после чего втащили внутрь машины, отделенной от царившего вокруг хаоса затемненными стеклами, наполненная запахом горячего пластика и лакированной кожи, на фоне которого ощущался металлический запашок кондиционированного воздуха и табачного дыма, смешанный с легким химическим ароматом искусственной сосны. Канонада стихла. Лишь время от времени раздавались одиночные выстрелы. К ним не спеша приближались одетые в бурки или песочного цвета штаны и рубашки фигуры. Без паники, подняв к небу дуло автоматов. Внутренность машины выглядела достаточно просторной, кресла располагались вдоль стен, так что пассажиры сидели лицом друг к другу, а не в направлении движения. Посредине было свободное пространство, усланное мягким серым ковровым покрытием, на котором беспомощно корчился Норберт. Словно ослепленный чудовищной вспышкой снаружи, краб. Он видел в основном зеленые и фиолетовые пятна, натыкаясь на чьи-то колени, кто-то тащил его за плечо в сторону кресла. В испещренном пятнами полумраке он увидел какие-то силуэты. Кто-то то и дело садился в машину через отодвинутую дверцу. Его толкнули на сиденье, взвыл двигатель, и автобус тронулся, развернувшись на месте. Тот, кто вскочил в машину последним, уселся в открытом дверном проеме с автоматом на коленях и издал дикий вопль, казавшийся более уместным на Родео. Сидевший рядом с Норбертом резким движением сорвал с себя абайю, обнажив потную голову с коротко подстриженными волосами и туловище в разгрузочной жилетке с набитыми карманами, после чего наклонился вперед, выставив руку в замшевой перчатке без пальцев. Сидящий напротив перебросил оружие в другую руку и хлопнул ладонью о его ладонь. Норберт, зажатый между своими спасителями, пытался справиться с головокружением. Оба инженера сидели напротив него с ошеломленными бледными лицами, один все еще трясся, как в лихорадке, стуча зубами, другой судорожно вцепился в спинку сиденья, таращась в пространство пустым взглядом впавшего в ступор. Чья-то широкая спина закрыла вид Норберту. Присев на пол напротив заложников, мужчина с треском рванул клапан на боку жилетки, обнажив всевозможные свертки и замысловатые предметы, подвешенные в эластичных петлях или сетчатых кармашках. На руках у него были хирургические перчатки. Он по очереди дотронулся до лиц обоих ошеломленных инженеров, заглядывая им под веки и отворачивая губы уверенными движениями, свойственными скорее ветеринару. «Ты ранен?» — спросил он по-английски. «Как тебя зовут? Какой сегодня день?» «Ладно, этого ты можешь не знать. Какой сейчас год? Что-нибудь болит?»
«Магнус О. Ульсен», — выдавил несчастный.
«Ладно, Магнус, все хорошо. Ты возвращаешься домой, к жене и детям. Все кончилось. Ты в безопасности, понимаешь, Магнус? В безопасности. Никто тебе уже ничего не сделает».
«Магнус», — повторил Магнус, — «сре, эда».
«Расклеился», — сказал по-польски, сидевший в дверях, закуривая сигарету. «Обычную, из табака в бумаге, из пачки с изображением муфлона. Дай ему успокаивающего. Что со вторым?»
«Тоже психическая травма. А чего ты хотел? 10 минут назад его собирались зарубить».
Где-то на фоне слышались возбужденные, оживленные голоса остальных, которые хлопали друг друга по ладоням, напоминая скорее банду подростков, выкинувших некий подленький рискованный номер и только что сбежавших от полиции. Между сиденьями из рук в руки переходила старомодная алюминиевая фляжка с болтающейся на цепочке пробкой. Фельдшер придерживал веки второму заложнику, светя ему в глаза маленьким, словно карандаш, фонариком, и что-то монотонно ему говорил, будто напуганному коню. Из кармана жилетки он достал ультразвуковой инъектор, напоминавший обойный степлер. Норберт остолбенело наблюдал за происходящим со странным ощущением, будто зашел куда-то без билета, влез на чужую свадьбу или нечто в этом роде.
«Тайгер, а с этим что?» — спросил кто-то. «Зачем мы его забираем?»
«Ну так это же гребаный земляк, мать его, раз так!» — с некоторым замешательством ответил сидевший в дверях Тайгер. «Ты бы бросил придурка им на поживу?»
«Так какого хрена он там болтался? В контракте он не предусмотрен, в документах я его тоже не заметил».
«Что, нельзя иногда совершить добрый поступок? Просто порадовать ангелочков. Эй, турист, ты кто такой, цел хоть?»
Проговорил Норберт, не вполне соображая, с чего начать. «Я журналист. Норберт Ролинский. Я независимый журналист».
«Что? Что он лепечет? Какой еще независимый журналист? Это еще что? От кого независимый?»
«Из сети. Он не работает ни на какой канал, просто вещает ролики в сети и рассчитывает на заходы.
Иванчик, я охренею, он снимает!»
«Что?
Он все время снимает. У него на ремне омнифон, и тот постоянно снимает. Нас, хостов, машину, все, чтоб мне сдохнуть! Поздравляю, Тайгер, тебя покажут по телевизору, звезда Меганета!»
Незнакомец слегка наклонился, держась за ручку на потолке, и его правая рука внезапно выстрелила вперед движением атакующей кобры, увенчанная коротким угловатым пистолетом, черный мертвый глаз которого уткнулся прямо в лицо Норберту. В одно мгновение у него онемело все тело, лицо, ноги, все остальное. Казалось, будто оцепенели даже внутренности.
«Давай стекла, быстро! И мыльницу, курва твоя мать!»
Он беспомощно показал руки, после чего осторожно снял свои рейбаны, постоянно мигавшие иконками и обозначениями. Без них он почувствовал себя голым.
«Я не успел выключить, все произошло столь быстро», — пробормотал он онемевшими губами, отстегивая от ремня омнифон, показавшийся чуть ли не потяжелевшим от записанного на диске материала. «Несколько мегазаходов, как в банке». Дуло пистолета казалось огромным, словно колодец в ад. От него пахло маслом и пороховой гарью. Норберт протянул ладонь с лежавшим на ней блестящим прямоугольником из черного пластика и отполированного алюминия. Час монтажа и в сеть. Счетчики заходов раскалились бы до бела.
«Отдай кролику», — сказал Тайгер.
«Это не дата-сейф, просто обычный омнифон. У моей дочки такой, сам разберусь. Кролик, проверь, на всякий случай».
«Так точно».
Жилистый невысокий мужчина в очках, с коротко подстриженной, как у каторжника, головой, поднял руку в перчатке без пальцев, одним движением схватив и омнифон, и очки. Второй рукой он извлек из одного из вместилищ на своей жилетке универсальный инструмент, после чего надел очки Норберта и на мгновение замер. Отложив инструмент в сторону, он начал жестикулировать. Норберт молчал, угрюмо глядя на него. Ему незачем было видеть картинку. Он прекрасно распознавал все жесты. Человек по имени Кролик обшаривал диски, влезал в систему, стирая все, что только можно,
молниеносными уверенными движениями, будто отгоняя мух. Все это продолжалось меньше минуты, в течение которой Норберт таращился на него с пересохшим горлом, мечась между страхом, надеждой и...